Здравствуйте, дорогие друзья! В гостях у программы «Есть что сказать» епископ Иннокентий Нижнетагильский и Серовский. Владыка, здравствуйте, благословите
нас. Приветствую, Бог благословит. Спасибо вам за приглашение.
Владыка, большое спасибо, что вы пришли в студию. Хотелось бы обсудить тему, которая так или иначе присутствует в информационном поле и присутствует уже много месяцев. Это ситуация в Свято-Никольском храме в уральском поселке Быньги. Он находится как раз на территории вашей епархии, и хотелось бы получить информацию все-таки из первых уст.
Но сначала я хотел бы выразить свое восхищение этим храмом. Это было одно из первых мест, которое я посетил, и увидел в нем такую ансамблевость значительную. То есть все, начиная от утвари и кончая внешним, так сказать, внешними архитектурными формами, все сделано в одно время одними мастерами. И он, так сказать, не имеет каких-то наслоений излишних архитектурных. Это такая типичная уральская архитектура, достаточно разнообразный объем архитектурный. И еще, кроме того, удивительное инженерное сооружение. То есть там по-уральски очень много металла заложено в основание, в фундамент, в углы, столпы такие, так сказать, и рамы оконные, и колокольный каркас. В общем, много применения металла. Видимо, это такой вот завод Быньговский, он, так сказать, был богатый. И мне кажется, это залог его такой хорошего состояния вот в наше время. Но я не имею в виду покрытие там штукатурное, какое-то, какие-то там отделочные материалы. Они стареют всегда, как и на оградах, все это накреняется. Но это все восполнимо легко. Я вам скажу, что вот очень много храмов, и в том числе федерального значения, в центральных областях Ярославской, Московской области, Ивановской, ну и во Владимирской, конечно, очень много. И я видел гораздо хуже храмы с охранностью. И их восстанавливали. То есть вот процесс восстановления храма — это процесс очень тонкий. Во-первых, он научный процесс. Если это там какой-нибудь 12, 15, 17 век, то храм обсуждается, как это делать. То есть привлекаются специальные реставрационные силы. Вот в Владимире это академик Столетов, академик архитектуры. Корректная реставрация, так сказать, применяется прежде всего. То есть какой-то век там, допустим, очищают, какой-то оставляют. Все это решается на советах. И очень много просто специалистов, которые по одному только виду там кладки понимают, что здесь на этом месте было, допустим, там окно заложенное. Или там, ну, много очень деталей. И вот настоящая реставрация – это, конечно, наука прежде всего. И высокий такой вот вкус. И технология. Что нужны специалисты, которые бы... Сейчас нет даже, вот я здесь пытаюсь, там в одном месте пытался сделать купол кладочный из кирпича. Ну, и там коробовый свод у меня был. Бесполезно, я не нашел ни одного человека, который бы мог это сделать.
Ну, так я думаю, зрители не очень понимают, как и я, о чем идет речь. Такой свод, сякой. Но вы-то вот, ну, понимаете, потому что вы, ну, да, архитектор.
Не, ну, проще, и... Я вам скажу, проще поставить две балки железные, на них стаканчик с маковкой, с луковкой, и сказать, а потом внутри эти формы гипсокартоном, так сказать, размочить его и сделать искусственные своды. А на самом деле мы теряем смысл архитектуры. Но очень много вопросов всяких. Ну, Быньговский храм прекрасный, памятник, как сказали бы реставраторы, а для нас святыня. Поэтому этой святыней у нее большая жизнь была до этого, и, надеюсь, будет после этого. Ненадолго храм закрывался во время войны. Он всегда, так сказать, служил. Почему и сохранились все предметы?
Он же конец 18 века получился, да?
Да, это конец 18 века, 80-е годы. Но все, иконостас, перегородки какие-то вот здесь, вот на этом. Сама... так сказать, утварь, во многом утварь сохранилась со всеми надписями благочестивыми, там, родением, там, прихожан, там, такого-то этого. Все это на иконостасе надписи авторские. Ну, не авторские, а попечителей. Ну и вот я как-то прикипел к нему тоже душой, потому что, ну, с печалью смотрел. Скажу вам сразу, что видно, время делает свое дело. И как-то когда смотришь, то понимаешь, что бы можно было сделать и что не сделано, и что можно было бы сделать лучше. Я не говорю о реставрации. Там реставрация-то еще не проводилась, и она конструктивна. Храм сохранил все свои элементы. То есть проводились текущие ремонты, так скажем. Я бы сказал, что это текущие ремонты. Покраска, ужасно покрашена диким цветом. Но какая краска была видна по магазине?
Владыка, если позволите, для зрителей, чтобы была понятна ситуация, если кто-то не в теме. А наверняка есть такие.
Показать лучше.
Значит, Баньговский храм... Да, покажем обязательно. Баньговский храм, он пребывал в достаточно плачевном состоянии уже в наши дни. Я знаю с рассказов, по рассказам коллег, которые вот еще раньше меня пришли на «Союз», когда они снимали там сюжеты, то храм отапливался печкой, которая стояла где-то в центре, на ней стояли чугунные тяжелые утюги, они выполняли функцию батареи отопления, уже декоративно,
декор, да?
А тогда от них был толк, от них тепло шло. И отец Виктор, настоящий храма, он еще говорил: бабушкам-то хорошо, они возле утюгов, а у меня в алтаре глубокий минус, и ноги к полу примерзают, потому что пол-то чугунный. И я так понимаю, что просто в какой-то момент обратились к людям, не найдя помощи у государства в сохранении вот этого памятника архитектуры, обратились к людям неравнодушным, которые могли что-то сделать, и люди эти откликнулись. В частности, это Евгений Вадимович Ройзман, который на тот момент был депутатом Государственной Думы, а сейчас является мэром Екатеринбурга.
Я думаю, еще к нему обратился владыка митрополит, потому что знал его увлеченность Невьянской иконой и знал его как человека, который готов броситься в альтруиста такого некого, который бы делал это так, не пытаясь себе какие-то дивиденды стяжать. Да, можно оценить эту работу как положительную. Действительно, что можно, то можно, потому что я хорошо знаю и видел, и был в музее у Евгения Вадимовича.
Музей Невьянской иконы.
Музей Невьянской иконы. Мы с ним познакомились в Невьянске на днях Невьянской иконы. Были такие у него чтения, такие были. И я тогда сразу как-то выступил, там были неплохие ученые, из Москвы была одна искусствовед, и как-то мы разговорились. И когда увидел Невьянскую икону, я для себя ее открыл, потому что все-таки это частный случай, так сказать, в истории иконописи. И такой термин чисто уральский, здесь это все систематизировано, потому что действительно здесь, так сказать, эта икона нашла свое выражение стилистическое. И Евгений проводил очень большую работу по этому поводу. А потом пригласил меня посетить свой музей, и я в музее нашел много положительного. Там систематизировано все. И там прочитал несколько его статей уже в сборниках, в том числе в российском сборнике Третьяковской галереи. И как-то понял, что за этим стоит серьезное, а не просто увлечение. Понимаете, есть коллекционеры, а есть музейщики. Коллекционера, он собирает коллекцию, он может ее продать, он может как-то, она может ему принести какую-то новую, затеять коллекцию, обменять.
То есть он это для себя делает, да? В этом?
В принципе, да. Это такая увлеченность, интерес, собирательство тут присутствует. Но в то же время любовь к предмету должна присутствовать. А музейщик – это такой альтруист, который не берет деньги за билеты, который хочет популяризировать то, что он собирает, чтобы это служило людям. И в этом смысле если, наверное, положительный пример. Но тут, я думаю, просто посредничество такое было Евгения Вадимовича. А на самом деле многие люди участвовали, не только он. И не уверен, что он один не мог сделать, потому что в храме, например, сделаны, убраны протечки все серьезные, которые были. Сделаны, покрыты купола. Может быть, не тем сортом меди, я не знаю. Строгий реставрационный взгляд там, может быть, найдет какие-то ошибки. Я тоже так не поднимался на купола, поэтому не знаю досконально. Но вижу, что укреплено много, не нанесено вреду памятника никакого. Может быть, не той краской покрашено что-то. Нельзя масляной краской, допустим, там что-то делать какие-то вещи. А потом там раскрыли два замечательных подкупольных пространства на барабанах. Это что-то вообще, знаете, там такая тонкая фиолетовая ультрамариновая такая фон, а на нем розовые цветы. Просто я когда увидел в первый раз, говорю, сделайте так же, вот точно, просто почистите. Но они действительно сделали, теперь есть на что посмотреть, потому что там еще с куполом много работы. Он в таком состоянии рабочем. Вот. И может быть, нужно задуматься, а многих предстоит большая работа. Я поэтому, собственно, и как вот стал, ну не стал, а объявил себя и хочу помочь общению. И как бы взял на себя функции настоятеля этого храма.
Владыка, будет ли в будущем проводиться эта работа? Потому что сейчас, насколько нам известно из средств массовой информации, возбуждено уголовное дело и предъявляются обвинения в какой-то там незаконной реставрации. 31 миллион рублей все время звучит, что якобы те, кто спасал храм, теперь еще и должны 31 миллион заплатить за, непонятно за что. Вот какие-то вихри враждебные мне, там
мне
веют над Баньговским храмом.
Нет.
И вот хотелось бы от вас услышать...
Понимаете, ко мне никто не обращался даже просто с простым человеческим словом. Ну, как бы вот приехали к владыке и сказали: «Владык, слушайте, храм есть, а там проблемы возникли. Давайте вместе обсудим и найдем какое-то решение. Может быть, во-первых, имущественные все, так сказать, юридическая сторона не оформлена совершенно. То есть нет охранного договора. Вообще ничего нет, никаких бумаг. Только то, что он федеральный памятник, только его реестровый номер. Но в этом можно было бы, так сказать, повинить, наверное, и храмовое начальство, ну и на епархиальное не замахиваюсь, но просто церковную сторону повинить. Может, благочинного, может, еще кого-то, кто должен был прийти и заключить этот договор. На самом деле, так нигде не делают. Везде приходит этим органам вменено в обязанность. Это их служебные обязанности.
Владыка, а был какой-то орган, назначенный для охраны этого храма?
Ну, в каждом
храма?
Регионе есть.
То есть вот в ситуации с этим храмом,
ну, конечно,
какой-то орган
обязан
был это делать?
Я знаю хорошо Владимире. Вот там у меня около 100 памятников федеральных было, и за все я нес, так сказать, ответственность. И что мы когда-то не заключили договор, не мы, а к нам просто приходили. Видите как? Это соработничество с государством, на самом деле. Не фискальные функции, не поймать кого-то за руку, что правильно, нарушать нельзя, нужно согласовывать многие виды работы. Какие-то можно, ну, если там стекло вылетело, вы же его не будете согласовывать, замените просто, или там почините дверь, или еще какие-то. Ну, это много таких работ регламентированных. А на самом деле мы помогаем друг другу. Вот этот орган создан между государством и собственником, кто будет, ну не собственником, а как, мы же все владеем федеральными памятниками на принципе безвозмездного, бессрочного пользования. И только в последнее время возможным стало брать федеральный памятник в собственность. Как вы знаете, церковной собственности как бы не существует в большом объеме вообще. Она... И все памятники у нас, все храмы все-таки существуют вот по этой как бы вот статье. Это начальная форма собственности, самая такая примитивная, это безвозмездное бессрочное пользование. То есть в течение многих лет вы пользуетесь, а потом по праву, так сказать, вот правопреемства вам так, этот храм переходит к вам. Но мне кажется, что совершенно не важно, кому он принадлежит. Мы, церковные люди, община и, ну, вся церковь, прежде всего, должны не делить эти памятники на наши, не наши, нам принадлежащие. Нам собирать деньги и вот, вкладывать эти деньги, жертвователей, в то, чтобы на святыня была спасена. Это святыня для нас. Понимаете? Она, не знаю, трудно переоценить, трудно сказать, что может быть святее храма, тем более, если он представляет из себя ценность еще и эстетическую, художественную. Но для нас он, прежде всего, представляет духовную ценность. Поэтому нормальная нравственная позиция наша, вот, независимо от того, вот в данном случае кто-то не пришел, кто-то не заключил. Ну, наверное, оба виноваты. Имущественные отношения не выстроены никак. А сейчас все строят на вот этом. Покажите документы, кому это принадлежит. Ну, не отцу же Виктору и общине это принадлежит. И не епархии, наверное. Наверное, государству принадлежит, народу.
Как правило, хозяин народу должен присматривать принадлежит. За своей собственностью и как-то ее поддерживать в надлежащем
виде. Почему? Но государство должно этот храм дать кому-то,
ну, хоть какие-то телодвижения
в пользование
делать.
Музею или там церкви. и следить за тем, чтобы вместе с этим человеком храм должен всегда использоваться. Вот в не такие далекие годы, 20 лет назад, еще до церковного возрождения, в них были в этих храмах что? Какие-то экспозиции, хранилища музейные. Музей атеизма, да, был. В Княгином монастыре в Владимире и в Казанском соборе, вот как сейчас помню, был музей атеизма, и там была большая экспозиция икон, и я приходил и тайком молился. Приду в музей и там, значит, молюсь, там с мощами были иконы. Но потом вот стал первым настоятелем этого храма собора Княгинного монастыря. Так это, ну, 1263 год, да, первый храм, а второй, в котором вот уже до наших лет дошел, это там, допустим, 15 век. Но это совсем другое. Но для нас, для Урала, этот памятник представляет особую какую-то ценность, как и всякие другие. Посмотрите, какие замечательные архитектурные, такой демидовской так называемой архитектуры, там, допустим, в Тагиле собор Александра Невского. Но я думаю, что если бы сейчас кто-то пришел туда и посмотрел, время делает свое дело, а средств не всегда хватает, и это не федеральный памятник, и они далеко от Москвы, далеко от вот такого, знаете, пристального внимания, как бы сейчас сказали, не раскрученные. И если там посчитать ущерб, который нанесло время, на самом деле, время, и усилия наши, ну, такие несовершенные усилия, они хоть и поддерживают, но не так, то там можно было написать и 300 миллионов убытка.
Вот дело в том, что
я
сейчас
не всем понимаю, как это вычисляется. Угу. Кто нанес этот убыток? Угу. Но я вообще считаю, что это какой-то, как говорили бы юристы, нонсенс. Это такая, ну, типа шутки какой-то.
Вся беда в том, что эта шутка вот сейчас уже выглядит как очень серьезный прецедент, который может дать по рукам, ну, очень многим людям, да, в России, которые хотели бы приложить свои усилия в восстановлении храмов.
Да, это прецедент.
И теперь они будут опасаться это делать, потому что если они вдруг случайно потом кому-то перейдут дорогу, то, ну, это восстановление храма им, извините,
вы правы, да,
пришьют дело.
Ну, это вообще-то это нелепость какая-то. Но если это из любой нелепости, вы знаете, она может перерасти совершенно в конкретное отрицательное явление. Поэтому, наверное, нужно. Будем ждать, будем смотреть. Но все же это государство, кто бы это ни был, МВД, там, не знаю, прокуратура, или там, у нас много важных, хороших органов, которые, так сказать, предназначены и призваны к тому, чтобы смотреть. Но не найти виновного, а помочь, я думаю, памятнику. А вот помощь, я бы с удовольствием, вот я сейчас думаю, что если бы мы его все-таки оформим в собственность, какую-то, не знаю там в какую, но, в общем, бумаги мы все собрали. Пока очень трудная, знаете, я чувствую такую вот чиновничью преграду, уж простите, не желая обидеть умных чиновников и родивых. Просто иногда, вот по своему опыту, когда я пишу какие-то, ну, просьбы о выделении земли, потом письма через там 3 месяца возвращаются без вразумительного ответа, надо запускать новый круг. И я как-то об стену можно биться просто, а результаты будут вот нулевые. И вот тут, ну, я думаю, надо пройти через все трудности, потому что памятник не может сейчас так стоять, понимаете? Вот икону куда-то вывезли, и говорят, что к ним закрыт доступ. А они в это время, может, разрушаются.
То есть икону вывезли силовики, и неизвестно,
я
в каких
не знаю,
условиях
куда.
Сейчас
я не знаю, кто, ну, давайте не будем, силовики. Ну, может быть, это какая-то защитная. Мне даже трудно представить, понимаете? До этого 2 иконостаса были отреставрированы.
Владыка, а по вашей оценке, как они были отреставрированы?
Неплохо.
На какую оценку бы вы бы поставили?
Ну, я бы поставил 4 с минусом. Или 4 даже твердую за некоторые.
Да пусть даже и 3, это все-таки не убыток, наверное.
Не 3, конечно, не 3. Это делали, значит, училище Шадра. Привлекали дипломные работы студентов вполне. У меня вот
это Екатеринбургское художественное
дочь реставратор,
да?
Профессиональный такой, живой иконопись. Она работает в очень большой коллекции московской. И там самое современное оборудование, какие-то там электронные микроскопы, я не знаю, рентгеновские аппараты. Вот, и там, наверное, другие возможности. Но то, как молодые люди учатся, вот, и для них это дипломная работа, это все, куда вкладывается твоя вот самая лучшая энергия. Да? И под руководством опытных педагогов вот то, что сделано, я думаю, сделано так вполне приемлемо. Об этом же свидетельствовали некие из Нейра приезжали люди, уж не буду там, пусть это называют фамилии, не буду называть. Но это все не замкнутое явление, мы не в лесу живем. И давно бы, ну, я думаю, если бы что-то такое происходило, я всего 2 года здесь, 2,5, но я думаю, что внимание бы, если бы какой-то был такой вот, что-то было, какие-то неудачи с гибелью икон, давно бы это вызвало всеобщую тревогу. Вот. Поэтому думаю, что я-то вообще надеялся, что и этот иконостас центральный, он оказался последним, потому что он в аварийном состоянии, конструктив в аварийном состоянии. Значит, вот у вас сейчас ножка вот подогнется одна и отлетит. И как? Значит, как переместиться в центр тяжести, еще что-нибудь. Упасть. Упасть можно. Вот. И вот там тоже примерно то же самое произошло. Но это инженерные работы, их можно сделать. Там нужно думать о том, есть какие-то вот мысли в голове, проекты. Но эти проекты, чтобы согласовать мне его, у меня есть несколько решений, но нужен опытный реставратор, допустим, там из Москвы, который бы инженерную часть разработал. Там и химия нужна какая-то, там и конструктив. Как крепить теперь твердую основу к сгнившему, так сказать, дереву, укреплять его. Ну, в общем, много проблем. Но это проблемы такие, решаемые. Они кажутся большими. На самом деле, а живопись есть живопись, что ее вынул икону. Она от шелушения, там, допустим, от слоения, так сказать, слоя красочного. Ну, что, взял, проклеил, укрепил. Они, кстати говоря, не наносят, не делают тонировок сильных, что мне нравится. Вообще, самая щадящая, нужна такая щадящая реставрация. Ну, чтобы было видно ее утраты, иконы. Ну, чтобы все сидело на доске, чтобы было безопасно, защищено.
То есть, получается, сейчас только надо надеяться на то, что мудрые люди во всем разберутся, доброжелательно отнесутся все-таки к тому, что дорого, уже сделано,
если им дорог памятник,
в храме,
а
и что будет дальше с ним.
Шум, который вокруг него может возникнуть. Я далек от мысли какой-то злонамеренности, так сказать, этого дела. Не знаю, все-таки привык, как-то воспитан так, что привык считать, что надо доверять людям, которые обличены властью. Будем ждать. Но мы, хочу сказать, примем любое решение, которое бы ни было. Только бы этот храм, все-таки его судьбу не оставить так просто. Ну и тех людей, которые хотели бы помогать. Боюсь остаться один просто. Понимаете? Ну ладно, там вот сейчас не будет, допустим, Евгений Вадимович, он сейчас занят какими-то делами государственными. Я уж не знаю, я не политик, тут как тут все это происходит. Ну, наверное, народ тоже о чем-то думает. И Бог всем судья, и Бог в помощь, как говорится, всем. Но вот за храм есть тревога, потому что, ну, я знаю волокиту все, и вот препоны все эти. Если чиновники будут думать только о своих фискальных функциях и таких начальственных, а не становиться, не захотят быть соработниками, то нам тяжело будет потянуть. Потом, на Урале вообще такое отношение к храмам старым, странное очень. Знаете, меня оно удивило. Не ставят кому-то в вину. Вот у меня, например, там 18 памятников, ну, храмов до революционной постройки. Ну, все примерно...
Это во Владимире, Владимир?
Да нет, нет. Во Владимире их 500. А здесь 18 всего. И они... Только один вот на федеральной охране. Остальные в ужаснейшем состоянии. Есть замечательные работы просто. Замечательные, удивительные памятники зодчества. Понимаете, в какой-нибудь там Кайгородке или там Мурзинке, но они настолько в удручающем состоянии, просто руинируются. Я спрашиваю иногда, а чего их не делали-то? Вот что такое храм порушенный? Да? Это вот как ваша мать или отец, как кто-то из тех, кому нужно, кто родственник ваш, который нуждается. Как вот для, знаете, как самарянина, вот, впавшего в разбойники человека встретил, и мимо него все прошли, остался. А тут даже и самарянин, наверное, прошел, потому что мы строим здесь великолепные храмы из мрамора, из таких, знаете, монументальные сооружения с памятниками, с огромными там крестами. И новодел прекрасный просто. Есть архитекторы способные, которые решают задачи. Там, знаете, такое не пришло бы в голову никому. В Европе из цельного мрамора там колонну, знаешь, сделать из змеевика. А тут это можно. Тут как-то, видимо, и деньги были большие. Вот. А эти брошены. Брошены просто и все. Или чуть-чуть только обихожены, что, знаете, там дырки от снарядов заделали на храме Александра Невского. Интерьер брошен, просто его невозможно сделать, он очень большой, и саму храму это никогда не потянуть. Если не придет какой-то... Там, понятно, в России больше состоятельных людей, в то же время православных, которые, если отвечают за свои слова, вот взялись, сделали. Наверное, новое построить легче. Для меня страшнее забывать старое. Поэтому, прежде всего, мы должны спасти эти памятники. Там и ангел стоит, как говорят у нас православные.
Плачет.
На месте престола, да, плачет. Святыня, одно слово, святыня, она не может быть попираема. Вот и так получается, что мы попираем ее. Хотя бы нужны какие-то первые меры. У нас в Владимире с владыкой митрополитом Евлогием мы организовали такую, я ему помогал в этом смысле много, такую программу «Спаси храм» называется. Это там «Спаси храм». Знаете, а что же говорить про Урал? Там очень много, где-то около 150 руинированных таких же. Задача – разработать какую-то методику, вооружить этой методикой батюшки. Потому что батюшки, они, к сожалению, не строители бывают, а иногда такие хозяйственники, что для них, знаете, что-нибудь такое натворят на храме, приходится с ними.
Но тут специалисты там должны постоянно присутствовать.
Не обязательно специалисты. Надо и воспитывать и свое духовенство, чтобы они понимали ценность этого, понимали, что нужно бережно к нему относиться, 10 раз спросить нужно. И какие-то первые меры охранительные, там, допустим, разрушение свода предотвратить, там, временной кровли какой-нибудь тербероидной даже, вычистить мусор, закрыть контур, чтобы он, по крайней мере, коровы, собаки не ходили или там какие-то люди. И желательно какие-то молебны проводить летом, организовывать людей. Потом это людей. Не мы строим храм, а храм нас на самом деле строит. Поэтому я думаю, что это очень важно. А тем более, когда ты идешь мимо... раненый человек лежит, человек же не может пройти. А мимо храма раненого, пожалуйста, проходим и говорим еще, а когда вы нам новый построите? А зачем вам новый, когда вы можете сделать старый? Напрячь силы, конечно, трудно. Ладно, это я о своем уже.
Владыка,
простите.
Спасибо вам большое. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо за то, что пришли к нам и ответили на эти вопросы. Надежда-то есть у нас.
Так она всегда должна
быть. Спасибо,
будем надеяться, что разберутся и помогут тем святыням, которые у нас еще остались. Мы должны их беречь, конечно, беречь.
Спасибо. Дорогие друзья,
пожалуйста.
Спасибо вам за то, что вы были с нами. Оставайтесь с нами и впредь.